Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Богдасар Семеркаевич. Но вот не успел начать говорить, у нас уже вопросы, да? Ну что, начнем у нас с вопросов, чтобы люди звонили. Да, задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, ну я, как и вы, наверное, как и все, ужасаемся тому, что сейчас происходит.
Да.
Вот у меня главный вопрос, что было тем спусковым крючком, так сказать, к этим процессам. Вот я прошу вас вот сейчас оценить мое предположение. Вот, может быть, оно неверное, но тем не менее. Вот когда в России обсуждался вопрос о включении Бога, высказывались предположения, что мусульмане, ну вот сейчас мусульмане Турции и много мусульман в России живет, они могут очень сильно обидеться, что Аллаха забыли упомянуть. Вот хоть там говорят, что Аллах и Бог это примерно одно и то же, на самом деле это не одно и то же. И вот и потом последовало что? Святую Софию, да, это, наверное, ответка была православным, что вот вы Аллаха забыли,
а мы вас отгоняем. Ну это не ответ, как вы выразились. Сейчас, кстати, кроме, извините, я вас понял. Отвечаю. Значит, кроме храма Святой Софии, сейчас еще монастырь Хора. Сейчас сегодня, знаете, представитель Русской Православной Церкви ужаснулся, что, оказывается, вот там мозаика вот в таком же состоянии находится. А через два дня там будет первый намаз совершен. Да? Это вторая по значению святыня православия в Константинополе, которая называется ныне Стамбул. Но будем надеяться, когда-нибудь снова Константинополь. Вы знаете, умение воспринимать другую религию – это очень верная вещь. Она очень непростая. Я в свое время активно очень работал с мусульманской общиной, был в очень близких дружеских отношениях с муфтием Маверанахр, это вся Средняя Азия, да, Мухаммад Садыком Мухаммад Юсуф, который, к сожалению, несколько лет назад умер, да, и вообще, так сказать, контактировал и работал направленно на стабильность в нашей стране, еще Советского Союза, потом Российской Федерации, с многими религиозными деятелями, точно мусульманскими. Они все понимают все необходимость. Но, как всегда, есть люди, которые вот делать то, что сейчас происходит во Франции. Вообще недопустимая вещь. Конечно же, недопустима. Я еще, честно говоря, удивляюсь спокойствию французов. Да, по большому счету. Мы часто говорим, да вот они были колониальной державой и так далее, и так далее. Знаете, это такой вопрос, кто, какой колонии был такой большой вопрос. Это Франция вложила в тот же Алжир такие огромные свои деньги, что дальше некуда. А потом миллионы своих французов забирала оттуда, по сути, на пустое место во Францию, да? Но они живут сейчас во Франции, они пользуются всеми льготами французов, даже больше, чем коренные французы. И вот сейчас, представьте, пришел человек молиться в церковь, католик, протестант, не знаю, кто он, да? Приходит и убивает там троих человек. Закрывает храмы. Скажите, реакция какая может быть коренного народа? Которые живут там, они никакого отношения к этому дурацкому журналу не имеют. Кстати, журнал сволочной, вне всякого сомнения. То есть, публикуют, между прочим, не только карикатуры на мусульман, что они допустим, но и карикатуры на христиан, на Христа. Христианство, ислам, вот они наносят постоянно. Ну, идиоты полные. Да? Ну, вот законы Франции такие, что их нельзя закрыть. Хотя у нас тоже иногда законы такие, что прикрыть бы некоторые СМИ не помешало. Но тоже не прикрываем же, да? Которые тоже бог знает, чем занимаются. Это ужасающая вещь, я вам скажу. Это может привести к очень радикализации общества во Франции, в Германии. И, допустим, госпожа Ле Пен может показаться умеренно, как альтернатива для Германии в Германии. Будут приходить более радикальные группы, потому что население будет так реагировать на это. И их понять можно. Недопустимо такие вещи творить. Ну, есть другая крайность, как у нас. Вот по храму Святой Софии, что вы сказали, по монастырю Хора, мы молчим. Вот господин Эрдоган везде вступается, не пойми, за всех, так сказать, делает вид, что он такой мировой лидер конкретной религии. А наши храмы, а это наши храмы. Храм Святой Софии это стоял истоков православия в Руси. Это здесь Кирилл, создатель алфавита, которым мы сейчас пользуемся, был заведовал библиотекой, когда ему Константинопольский патриарх Фотий I наряду с выдающимся один из трех патриархов, значит, поставил задачу вместе с Иоанном Златоустом и Василием Великим И мы сюда пришли послы князя Владимира, увидев все это, сказали князю Владимиру, мы не могли понять, где мы находимся, на небесах или на земле, куда их послал специально, значит, Василий II Болгарову. Но это все история, история, история связана с Россией. Но мы вообще не реагируем. Наши чиновники, некоторые говорили, это их внутреннее дело. Слушайте, ребят, давайте как-то определим. Надо защищать свои ценности, находясь за рубежом, вне всякого сомнения, но не призывать к каким-то экстремальным действиям, каким-то, ну, это теракт. Я, честно говоря, я удивляюсь спокойствию французов еще. Я не знаю, во что это выльется. Ну, так же нельзя не издеваться. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Задавайте вопрос, слушаю. Добрый вечер. Да. Семен Аркадьевич, я хочу высказать свое мнение и узнать, как вы с чем согласны и с чем не согласны.
Да, конечно,
можно?
Конечно. Да.
Так вот, я хочу, во-первых, сказать, что любое оскорбление в любой адрес, жди ответки. И тем более оскорбляя религиозные чувства. А потом надо соображать, что религии разные. Если ты оскорбил буддиста, ты практически ответа не получишь. Ну, грубо говоря. Если ты оскорбил христианина, получишь, но слабый ответ, это вот как пусть сирает. А если ты оскорбил мусульманство, ислам, если ты оскорбил, то самый жесткий ответ будет. Поэтому надо знать, что ты получишь в ответ. Хотя бы.
Значит, давайте мы четко определим. Есть негодяйский журнал, сволочной, да? Который оскорбляет религиозные чувства и мусульман, и христиан, чтобы вы знали. Но он почему-то по законам Франции не подлежит закрытию. Ну, черт тебе, законы у них такие. Нельзя оправдывать ничего, никакой крайности. Нельзя оправдывать убийство прихожан церкви. О чем вы говорите? Вы же не можете знать, что как завтра среагируют коренные французы? Если ты живешь в стране, ее гражданин, а уж тем более, если не гражданин, ты, пожалуйста, уж исходи из того, что там есть коренной народ. Как бы он ни назывался, и не позволяя себе такие крайности. И рано или поздно в Европе восторжествует другая идеология, даже не правая, а ультраправая. И мы будем кричать фашизм, нацизм и так далее. Но он был порожден, в том числе и такими действиями. Нельзя это оправдывать, ни в коем случае. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, не могу оправдать это звериное какое-то действие. Но у меня вот какой вопрос. Во Франции есть закон, который запрещает так или иначе иудейскую религию. Если какие-то происходят наезды здесь, то они караются во Франции по закону. Почему вот такое индивидуальное отношение к этому? А с остальными можно обращаться как угодно. Спасибо.
Вот это я не знаю. Вы знаете, я не специалист по законодательству Франции, честно говоря, впервые слышу. И мое мнение, если хотите, я считаю, что все религии должны быть одинаковые. Пользуются основными правами, особенно мировые религии. Не должно быть хороших, плохих, чистых, нечистых. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, да, Дмитрий, Москва. Да, вопрос, да, у меня такой, знаете, вот исторически, если посмотреть немножко, да, на аналогии, я вот как историк, что в 1380 году состоялась Куликовская битва, да? Почему? А до этого Русь дружила, в общем-то, с Ордой. Потому что, например, есть такой фактор, что в 1340 году, за 40 лет до этого, да, Орда приняла официально мусульманство. Вот. И дружба закончилась. То есть я как бы к тому вопросу веду, что, может быть, все-таки рассмотреть вопрос об актуальности принятия доктрины религиозной, да, христианской на государственном уровне. Спасибо.
Но у нас мусульманская, буддийская страна, у нас иудеи, но у нас, знаете, боюсь, что это будет воспринято очень негативно, с тяжелыми последствиями для страны. Нет, так я не считаю таким правильным, да, это вопрос, хотя большинство населения христиане, православные, вне всякого сомнения. Я считаю, что выделять одну религию среди других, это не целесообразно. Ну, а что касается защиты православия, христианства, извините, а кто нам мешает защищать православие? Кто нам мешает защищать ценности наши, находящиеся за пределами, с кем связана наша история? Храм Святой Софии, монастырь Хор и, я думаю, еще много чего другого. А потом ужасаться в состоянии фресок, которые там, значит, в этом монастыре Хора. Ну, кто мешает? Что, вы думаете, если вы запишете в Конституцию еще где-то какую-то позицию, это будет помогать, что ли? Да нет. Работать надо. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, вот как бы вы спрогнозировали?
Громче говорите, вас плохо слышно.
Да, и хотел задать вопрос. Как вы считаете, вот конфликт вокруг Нагорного Карабаха, армяно-азербайджанский, имеет ли перспективы в ближайшее время затухнуть, если Азербайджан получит назад свои районы вокруг Карабаха? Или это будет, так сказать, война продолжаться достаточно долгое время?
Спасибо. Давайте честно скажем, вот еще недавно, в апреле 2016 года, начался конфликт. Президент нашей страны Владимир Путин собрал президентов Алиева и Саркисян тогда был, да, Серж? Собрал, посадил, так, футбол, ничего там посмотрели, договорились, перейти. И, значит, дальше прошел переговорный процесс. А сейчас нет. Почему? А в значительной степени все это зависит от Турции. Появился игрок Турция, более яркий, жесткий и конкретный. И он говорит, да, можешь прекратить, только я должен быть в минской группе. Или давай так, Россия решает за Армению, а я за Азербайджан. От турок зависит сейчас. И воюют на Горном Карабахе турки. Руководят операцией турки. Как мы собираемся на них влиять? С этими 5 районами, 7 районами, и с какими районами? Так бы давно прекратил сесть за стол переговоры. Обратите внимание, дважды в Москве договариваются, да? И дважды перемирие не соблюдается. Это значит, что ключ управления ситуацией в Южном Кавказе у России забран. Нам неприятно слышать, но это по факту это так. Нравится кому-то там или не нравится. Вот в чем проблема. Турция стала очень важным игроком. Возьмите тот же Южный Кавказ. Кто в Грузии хозяин? Вы скажете, Соединенные Штаты, сильно ошибитесь. Турки. Они очень сильное влияние имеют сейчас в Грузии, в том числе через инвестиционные структуры, через другие вещи там и так далее. Особенно в Батуми, на юге, в Аджаре, там вообще уже турецкое, по сути, правление негласное. В Азербайджане, ну, когда говорят, что один народ, два государства, но без комментариев. Вот осталась Армения, да, там, чуть не выразился, Сарасёнок, Пашинян, к сожалению, пришел в Ширак к власти, да. Но пришел к власти не просто так, на пустом месте, а создали условия такие, то есть те, кто до него правил. Да и мы там не очень хорошо себя показали. Никогда не имеем какой-то альтернативы тому иному лидеру, да? И вот и все. Сейчас надо решить вопрос, он будет давить до конца, давить до конца. На карту поставлен не вопрос о Азербайджане, а вопрос о Турции. Что, непонятно, что ли? Ну, уже последнему понятно, кому ясно, что дело происходит. Вот и все. Задавайте вопрос, слушаю вас. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. У вас есть данные, сколько армян, русских, евреев и прочих национальностей покинуло Азербайджан вот после событий 90-го года, там, ну, после 91-го?
Ну, я понял. Значит, таких данных, значит, у меня нету, да. Но вот когда мне говорят, что в Баку живет сначала 130 тысяч армян, потом 30 тысяч армян, я задаю вопрос, откуда они там остались? Если вы, армянины, поедете с паспортом, где будет написана ваша фамилия, извините, значит, и там будет армянская фамилия, вас просто в Баку не пустят. Поэтому, знаете, это все данные такие, трудно сказать. Ну, много уехало, кто-то остался, кто-то нет. Армян больше, русских меньше, евреев, наверное, еще меньше. Я не знаю. Но кто-то остался, кто-то нет. Это дело не в этом. Да задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, пожалуйста, действительно ли наши Су-24М совсем недавно нанесли удары на севере Идлиба, у турецкой границы, по лагерю там группировки бандитов?
Да, да, да.
И чуток убавили бандитов, включая раненых, там аж 200 человек. Может, это означает то, что мы перестанем, наконец, в засос целоваться с Эрдоганом? И потом,
ой, засос, скажите... боюсь, что еще долго засос будем целоваться с Эрдоганом, а это ударили по этой группировке, которая, в общем, наиболее... про турецкое и выполняет ряд задач непосредственно турецкого руководства. Турки создали из всякого этого отребья сирийскую национальную армию, она от 70 до 100 тысяч человек, и которые используют войне в Ливии, сейчас на Южном Кавказе и так далее. Ну, мы как бы считаем, что мы ударили, чтобы там не посылали террористов на Южный Кавказ, да, но я задаю вопрос, ну, хорошо, мы в Сирии ударили, правильно сделали. Это на дальних подступах борьбы с терроризмом. А на ближних, на Южном Кавказе будем смотреть дальше, что они там воюют. Вот когда говорят там, Эрдоган говорит, на Горном Карабахе воюет рабочая партия Курдистана. Но он, наверное, думает, что в России все идиоты. Нет, есть не идиоты, которые тем более разбираются в курдском вопросе. Но, во-первых, рабочая партия Курдистана у нас в стране не запрещена. Она нет ее в списке запрещенных, а вот в списке запрещенных есть братья-мусульмане. А партия справедливости и развития Эрдогана – это братья-мусульмане, то есть террористическая группировка по нашим законам. Да? Это первое. Второе, ну никогда, никогда в Нагорном Карабахе не могут по-прежнему воевать бойцы РПК. Дело в том, что РПК значит, имеет свои филиалы, в том числе в Иране. Да, это партия свободной жизни, так называемая РПКП. Значит, у нее есть свой командир, и они воюют против правительства Ирана. Если иранцы узнают об этом, да, если это будет, то Иран закроет свои воздушные и наземные какое угодно пространство. Понимаете, да? Им это невыгодно, никогда они на это не пойдут. Поэтому, когда президент Нагорного Карабаха сказал, а давайте мы пустим на свою территорию, это 11 октября, если посмотрите, значит, специалистов, наблюдателей из Ирана и России, пусть они посмотрят, что у нас нет этих террористов. Но, наверное, Азербайджан тоже самое должен сделать. И специалисты наши, иранские, должны работать и на территории Азербайджана, и на территории Карабаха, убедиться, где есть террористы, а где нет. Но пока одна сторона заявила. Поэтому, слушайте, без комментариев, так сказать. Чем мы там говорим? Директор службы внешней разведки говорит, господин Нарыш, о том, что есть террористы, называются террористические группировки. А дальше? А дальше что? Дальше будем наблюдать как? У нашей границы теперь вся эта толпа. А еще перебрасывается бригада специального назначения, которая по методике зеленых беретов готовится, в том числе в задачи которых обработку вопросов, которые в тренировках входят, значит, проникновение в глубину территории противника и создание там партизанских повстанческих групп. Вы не знаете случайно, с кем граничит наша территория, как она называется, с Южным Кавказом? Еще непонятно, что ли, когда же в глубине в Хабаровске ловят Аль-Каиду, как бы она ни называлась, под другим брендом. Ну, по сути, это так. Ну что дальше-то? Куда? Идем. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вот мне понравилось ваше слово, там Россия не может конкретно ничего сделать на Северном Кавказе. Я вот звоню вам второй раз с конкретным предложением. Я не слышу после конкретного предложения от конкретного руководителя Нагорно-Карабахской автономной республики в составе Азербайджана, да, о том, что Армения не может, так сказать, держать азербайджанские вооруженные силы. Азербайджанские танки атакуют по всей, так сказать, ну, периметру обороны. И поэтому просим вас, ну, он должен конкретно совершить звонок либо там председателю Совета Федерации России Матвиенко, либо там президенту Путину.
Слушайте, можно я поясню вопрос? Можно я поясню вопрос? Слушайте, ну вы это сам даже не понимаете, о чем вы говорите, да? Если все так было просто, давно сделано. Когда говорят, надо обратиться в ОДКБ, можно вопрос? А вы уверены, что ОДКБ существует? Есть такое выражение «голый король». Так,
ну, даже нет, ну вы сами нет. Понимаете,
что... Ну, не перебивайте, у меня здоровье, я вам отвечаю. Потому что надо понимать, что происходит. Нету никого ОДКБ, пустое место. И завтра обратятся, кто будет голосовать за... Когда ОДКБ участвовал в каких таких, значит, мероприятиях? Когда были события в Южной Осетии и Абхазии? В этом Донбассе? Где оно? В чем? В Сирии? Ну, о чем вы говорите? А что касается руководства Армении, оно не руководство Армении. Оно, если можно было ругаться, я бы ругался, но меня просят не делать, это штрафы. Человек абсолютно не приспособлен быть главнокомандующим. Ну, человек мелкий журналистик. Навальный армянского разлива. Да, вот когда нам Навального впендюривают здесь, извините, это, надеюсь, не ругать на слово, и некоторые говорят, ох, как наехал будущий президент. Вот это вообще это еще хуже, чем этот, как его там, бородатый в Армении-то. Бог с ним, так сказать. Пашинян. Потому что у нас страна большая. Но вот такого привели к власти. Специально в результате лекции. Он не способен руководить страной в тот же момент. А что вы говорите? Кому вы обращаетесь? Ну, скажите, Семен Аркадьевич, на 3 метра высоту прыгните. Я вам скажу, прыгал. Вы поверите мне? Да нет, конечно. Я в лучшие времена на 2 не прыгал. Когда был еще спортом занимался. Сейчас уже, извините, и на метр не прыгал. И на метр, может, прыгал. Ну, вот так. А чем вы говорите? Вот он должен туда-сюда обратиться и так далее. Что может Россия делать, я вам честно скажу. Но есть определенные параметры. На Горном Карабахе не хватает боеприпасов. На Горном Карабахе не хватает оружия. Не надо там никаких людей, ничего. Их мало, но они хорошо воюют, но у них не хватает оружия. У них оружие, которое есть или было, да, скажем так, это оружие середины 20 века. Я служил в этих краях, я знаю, что я говорю. А у турецкой коалиции, будем вечно с вами наезжать, это 21 век. Одних беспилотники сейчас стоят. Вот о чем речь идет. За 2 года господин Пашинян и его предшественник за больше ни черта не сделал, не перевооружили армию. Ни черта. Один болтовней занимался, бегал по площадям, как придурок, перевязанной рукой. А другой личными делами занимался, личной наживой. Если еще надо делать Армению, то надо срочно там приводить к власти, создать временную структуру, которая взяла на себя оборону всего этого дела. А этих деятелей создать следственный комитет и военный трибунал впоследствии судить. Почему они это не делают? Если вы меня спрашиваете, как с точки зрения профессионального подхода к этому вопросу, они обращаются куда-то. Вот он звонит куда-то. Но если президент есть такой Армении, Саркисян, нынешний президент, он более номинально личный, чем премьер-министр. Премьер-министр – это есть главный чиновник, да? Но он едет в Брюссель убеждать штаб НАТО, чтобы Турцию существовать НАТО. У него же с головой плохо, что ли? Валерьяночки выпей. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты изучи ситуацию. Никогда НАТО Турцию не исключит из НАТО. Оно им нужно. Это как наши тут некоторые деятели бегали и орали. Все, Турция выйдет из НАТО. Я говорю, что, с головой, что ли, у вас плохо? Наверное, может быть, многие слышали мое выступление на эту тему. Никогда не исключит. Никогда не уйдет НАТО оттуда. И ему сказали, НАТО для нас главный важный партнер. Вот и все дела. А вы говорите, кто-то кому-то должен куда-то обратиться. На 3 метра можно мне прыгнуть? Нет, 108, но не получится. Каждый должен заниматься своим делом. Он это мелкий журналюга. Что, непонятно, что ли? Вот как Навальный мелкий блогер, который сейчас делает каким-то национальным лидером. Некоторые отрепья. Это страшное предназначение для нашей страны. Когда мы еще иногда ему подыгрываем. Его сейчас на Западе раскрутят, как черное чё, а сейчас сюда пришлют. Попробуй тронь его. Вот это из этой же песни. У нас, конечно, сейчас будет перерыв, да? После перерыва у нас много вопросов. Если можно, кратенько вопросы. Хорошо? Я готов вам отвечать. Спасибо. Или есть еще время? Ну, давайте задавайте вопросы. Я пока после перерыва отвечу. Задавайте вопросы. Говорите.
Алло, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот насчет доверия миротворцам, Соединенным Штатам и Франции. По-моему, все-таки Азербайджан им не доверяет, поэтому он, так сказать, и предложил 2-2, что неприемлемо, но он же
Слушайте, ну какие миротворцы? Ну что вы все путаете? А Эрдоган пришел 2-2, переговорный процесс. При чем тут миротворцы из США и Франции? Где вы слышали миротворцы из США и Франции? Никто их не предлагает. Он им не доверяет. Он сам себе доверяет. Он это человек, который заявил в речи своей Малатии на юге, значит, это самой Турции, ближе к северной границе с Сирией, о том, что Крым это вообще не российский, это и не украинский, это турецкий, потому что Россия незаконно у него отобрала в 1793 году. О чем вы говорите? Он считает, Южный Кавказ это уже его. Он кому-то не доверяет. Вы эту тему изучите, значит, все, пожалуйста. Давайте, есть еще вопрос? Успеваем, может, задать. Давайте, задавайте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Путин выпустил Ходорковского из тюрьмы и спас Эрдогана от американцев. Теперь что мы имеем? Белоруссию и Карабах. Вспомним сдачу Киева американцам и неспособность ФСБ весной, которая отвечает за границу, спасти нас от вируса, проникшего из Европы.
Но так от вируса ни одна страна не спаслась. Давайте так будем объективны. Чем
возникает вопрос, а чем так называемые патриоты-силовики лучше так называемых либерал-западников в экономическом блоке правительства?
Я, знаете, я запутался в вашем вопросе. Микс какой-то. Я еще не помню, чего задали. Если хотите мое знать мнение, правильно неправильно выпустили Ходорковского или Навального, я против. Вот пожинаем, он сейчас активно работает против нас. Как их Навального выпустили, вот чтобы они не думали, что мы его отравили. Да, пожалуйста, приехали бы сюда немецкие или какие-то там специалисты, посмотрели, чтобы его не отравили. Зачем его выпускать? Вот они его раскрутили. Как инструменты тоже опять действуют против нас. Все намного серьезнее, чем мы хотели бы. Не надо Запад держать за идиотов. Они как каток взялись за нас и используют в этой борьбе против нас. Активно Эрдогана, Турцию, который попер нас и в Ливии против нас, и в Сирии против нас, и на Южном Кавказе. Сейчас о Крыме заговорил, сейчас Зеленского будут эксплуатировать, в том числе по возможностям Украины. Двигатели нужны ему, понимаете? А какие двигатели? Никто не знает. Южмашевский двигатель, двигатель к баллистическим ракетам. Ну, у нас сейчас перерыв мне показывают, да, после перерыва продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, продолжаем нашу передачу. Слушаю, а дальше задать вопросы. Так если можно, коротко вопрос, а? Может, вопросов много.
Владимир Аркадьевич, добрый вечер. Ростислав, вы же специалист по странам Лиги Арабских Государств. У меня вопрос по Сирии, про Ливан. Скажите, вот во времена Хафиза Асада у Дамаска ведь было свое прикормленное лобби в СССР, как про спецслужбы андроповские. Один пример – это тогдашний советский посол в Бейруте Александр Солдатов. Вот. А вот сейчас, по вашим сведениям, есть ли у Башара Асада свое лобби в Москве, и у нас Минобороны, МИД все делают для Дамаска за спасибо? И...
Да не знаю я о таком сирийском лобби, слушайте. Да нет никаких у них лобби, о чем вы говорите? К сожалению, нет. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте, Святослав. Я вот хочу как раз сказать, что есть вот страны, которые преодолели, побороли, например, пандемию. Например, в Беларуси 90 дней ходят, маршируют, и что-то нет повальных смертей. Туда-сюда маршируют, свергают Лукашенко. У меня, соответственно, вопрос такой. Либо там великое здравоохранение создал Лукашенко, либо пандемия – это просто способ порабощения всех.
Слушайте, ну, я на первый вопрос не отвечаю. Я не министр здравоохранения Белоруссии. Насколько я знаю, там есть пандемия. А что они там шатаются? Ну, знаете, где-то воюют вообще-то, игнорируя пандемию. Что ж теперь? Это не значит, что ее нет. Она есть, конечно. Хватит эти странные вопросы. Там победила белорусское здравоохранение великое. Давайте не будем. Давайте вопросы задавайте, но по существу слушаю вас, задавайте вопросы.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Ну, во-первых, российские ВКС весь сентябрь и октябрь наносят удары по Идлибу, где происходит партизанская война с переменным успехом. А я хотел прокомментировать ситуацию, что у нас происходит с Киргизстаном, для граждан которых привилегированное право на получение вида на жительство в Российской Федерации, на постоянное место жительства, республика, которая занимает первое место на постсоветском пространстве по поставкам радикальных добровольцев в Сирийскую Арабскую Республику. В том числе, видимо, пополняет за счет данных преференций ряды спящих ячеек на нашей территории.
Я понял. Значит, да, это немножко странности. Когда принимали это, значит, решение по Евразесу, я выступал, по-моему, в Думе был депутат, и сказал, ребят, вы учтите, что мы принимаем некоторые страны, тоже Киргизстан, вы правильно говорите, где количество радикальных группировок на юге, там, в Волжской области, настолько велико, что дальше некуда, что они тоже будут пользоваться, по сути, безвизовым режимом, а также особыми правами, приравненными к правам граждан Российской Федерации в плане устройства на работу и много чего другого. Я уже не говорю о наркотрафике. Но что делать? У нас вот такие товарищи взяли и приняли все это дело. И вот сейчас будем расхлебываться. Точнее, уже расхлебываемся. Значительная часть террористов, которые борются с ФСБ и арестовывают периодически, многие выходцы оттуда. И они многие воюют на Сирии, про турецких группировках. А потом до Хабаровска добираются. К сожалению, это так. Да, тут спорить трудно. Ну что, вот у нас так, вот так на постсоветском пространстве мы так навыли. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло, добрый вечер. Но ведь это же надо как-то менять. А может быть, президент с президентом что-то не так, или с его окружением?
Может, значит, я знаю, что надо много-много чего менять, что касается постсоветского пространства. Можно вопрос вам? А у нас есть союзники на постсоветском пространстве? На бумаге виртуально есть, называется ДКБ, а реально никакого ДКБ не существует. Вот и все, весь ответ. Нам много можешь менять на постсоветском пространстве? Многое. Для начала взять 2-3 союзников каких-то там, выбрать там, я не знаю, Беларусь, Армения, кто-то, где еще реально можно цепиться. И как-то что-то делать. Многое было сделано для галочки. Абсолютно необдуманно. И самое плохое в этой истории, что мы продолжаем верить в эти значит, радужные мечты, что у нас есть союзники, и тратим деньги на эти организации, которые существуют в основном за бюджет Российской Федерации. Так что вот такие дела. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте. Только вкратце, у нас много вопросов. Задавайте. Алло. Так, давайте другого. Алло, задавайте вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, что-то фоните там, радио сделать тише. Или...
Скажите, пожалуйста, или... а почему нет союзников на постсоветском пространстве?
Ну, вы хотите, чтобы я откровенно сказал? Да вот я вам скажу, почему. Для того, чтобы были союзники, надо умело выставить за работу с учетом интересов и России, и этих самых союзников. Не гоняться за большим количеством союзников, а чтобы это были реальные союзники. Вот я был начальником управления Центральноазиатской, точнее, по трем государствам, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Министерство по делам СНГ. У нас там были все профессионалы, многие выходцы из этих республик. Они знали людей, психологию, много чего. А сейчас вы думаете, они у нас есть такие? Можешь не ошибаться, их просто не существует. Так как же можно вот работать с тем, что вот ты не знаешь? Отсюда такие провалы. Мы делаем ставку на одного лидера. И этот лидер, завтра поменяли его, и вместо него приходит какой-то Пашинян. И мы не знаем, что делать с этим государством. Вот и вся работа. А почему мы не готовили альтернативного лидера? Не работали с населением? Мы говорим, у нас денег мало дают нашей структуре, которая занимается за мягкую силу. Тогда дайте им больше денег, поставьте профессионалов и разгоните к черту, хоть не обидно будет. Задавайте вопрос. Да давайте.
Добрый вечер.
Задавайте. Здравствуйте.
Подскажите, вы вот сейчас сказали насчет союзников на постсоветском пространстве, а не подскажете, а может быть ответить. На вопрос широко, по да? поводу союзников вообще в мировом пространстве, почему их у России нет, и мы теряем, и теряем.
А если у нас нет союзников на постсоветском пространстве, где, извините меня, живут миллионы русских, да? Ну, извините, в той же Украине, где значительная часть русских, да? Мы потеряли Украину. Почему? У нас даже нет документа какого-то, который был проанализирован. Почему это произошло? Кто виноват? Какие кадровые решения приняты? Нету ничего. В советское время хоть такие решения принимались, где-то провал анализировалось. Вот отсюда у нас нет на постсоветском пространстве, а уж в мировом. Ну, откуда они у нас возьмутся? Мы себя успокаиваем, у нас союзник армии флот. Правильно? Хорошо. Но как-то хотелось бы еще кого-то иметь. Другого. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Давайте Семен Аркадьевич.
Я.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот тут такой вот вопросик. Вот человек мне подсказывает, можешь, как бы это самое вплотную, мне кажется, подошли уже к войне.
Да, слушайте, давайте честно скажем, к войне с кем? Война идет уже.
Она идет, да, я согласен.
Она идет, там что, вот внутри что у нас? Вот смотрите, у нас радиостанции, СМИ многие работают, по сути, направлены на расшатывание ситуации, да? Все эти навальняты. Что это, не война? Что, война, это обязательно ракеты должны летать? Да нет, уж давно себе Польшу, без ракет можно обойти, Советский Союз, и ракеты были, и что угодно было. Где Советский Союз? Вот по такой схеме они работают. Что, непонятно, что ли? Вон Эрдоган как развернулся. Вшире и вплавь. Ничего нормально. Мы что, боимся, что ли? Почему? Он говорит, Крым это наш. А почему не Константинополь наш? Он говорит, в 1793 году Россия незаконно отобрала Крым. А ты незаконно отобрал Византийской империи, правоприемник, который является Российской империей и Советской Союз, а сейчас нынешняя Россия, Константинополь. 1453 году, 29 мая. Где находятся великие святые православия. Мы не говорим об этом, нет. Мы говорим, это его внутреннее дело. Ну, давайте дальше. Посмотрим, к чему это приведет. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Ага.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Я хочу задать вот какой вопрос. Значит, известно, что Европейский Союз не очень-то приветствует Турцию, и тем более ее экспансионистскую политику, в том числе и за Кавказье. Скажите, пожалуйста, почему такая вялая реакция, по вашему мнению, такая вялая реакция Евросоюза на то, что происходит сейчас там, в Нагорном Карабахе? Спасибо.
Значит, Турция всегда была государством для Европы, которое использовалось для Запада вообще, ну, для Европы в историческом плане, использовалось против России для вытеснения России из постсоветского пространства и, в конечном счете, создания очень многих проблем для России. Поэтому Запад, на самом деле, поддерживает Турцию. А то, что когда касается личных интересов, когда взорвется Эрдоган, да, не напоминает, но не более того, не заблуждайтесь. Эрдоган, Турция – это инструмент Запада работы против России, направлен на ее развал, на вытеснение России из постсоветского пространства. Это очевидная вещь. Если кто хочет, не верит, я рекомендую, кстати, извините меня, не хочу рекламировать, но подпишитесь на телеграм Багдасаров. Там множество материалов аналитических. Еще 10 лет назад, там, 2 года, 2 месяца назад, когда я прогнозировал все, говорит и так далее. И углубитесь в это, вы поймете, куда мы идем с вами. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте. А не могли бы мне подсказать, вот интересует именно ваше личное мнение. Вот если с Турцией столкнемся прямо в открытом противостоянии, у нас есть шанс?
Нет, ну слушайте, если вы думаете, что турки идиоты, тогда у нас есть большой шанс. В военном отношении мы их превосходим. Они идиоты. Во-первых, есть статья 5, поэтому Эрдоган никогда не выйдет из НАТО. Он находится как бы под крышей НАТО. Во-вторых, а зачем ему идти на прямое столкновение с нами? Он в Сирии идет с нами на прямое столкновение? Нет. В Ливии нет, но имеет тот или иной успех там и там. Да, и когда мы поприжмем немножко, потом он снова отыгрывается. На Южном Кавказе мы что-то делаем, когда на наших южных границах террористы, лишние группировки, о чем официально лицо признают, и спецназ Турции обученный для создания партизанский отряд в глубине противника, какой он для него является. Зачем он это делает? Масса структур работает в России, в том числе в Москве, в турецких коммерческих структур, которые, извините меня, зарабатывают здесь деньги и коррумпируют всех, кого можно коррумпировать. У него есть свои инструменты очень эффективные, против которых мы не можем эффективно бороться, а как вы хотели. Зачем ему идти на прямое столкновение с нами? Вы что, дурак, что ли? Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый вечер. Скажите, вот на Валдае прозвучало у президента, якобы он не исключает создание блока России, Индия, Китай. скажите, реально это? А более того, вообще, нам это нужно? Спасибо большое.
Ну, это кто сказал, я не знаю. Я, честно говоря, не очень сидел за Валдайским форумом. Ну, вы знаете, вы все равно считаете, что Китай и Индия могут быть в одном блоке. У них есть территориальные претензии, доходящие до относительно недавно до вооруженного столкновения. Я думаю, это достаточно, чтобы понять, что это просто несерьезно. Ля-ля-ля. Да, задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Да-да.
Алло, слышно?
Да, слушаю. Да, слушаю. Меня зовут Там Ракет. Фонит вас что-то. Да, слушаю, да.
Вот говорите. Я хочу... лекарство предложить от всех этих бед, которые вот нас окружают.
Да.
Можно, да, озвучить?
Я вам скажу одну лестнику. Наведение порядка внутренней и внешней политики. Я против революции, против потрясения.
Нет, революции. Ни в коем случае, нет. Предлагаю забрать деньги у наших этих товарищей миллиардеров, оставить у них по 1 миллиарду. Эти деньги, вы меня слышите, да?
Да, говорите.
Да. И все эти миллиарды поделить между республиками, которые вас окружают, да, и объединиться. И национализировать
богатство. Давайте, без фантазии, но это не люблю эти сказки. Да задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос. Говорите.
Добрый день, Семен Аркадьевич. У меня такой вопрос. Вы сейчас высказали мнение, что мы проиграли в нашей внешней политике, потому что недостаточно финансировали лояльные к нам свои
населения. Я так не сказал. Ну, это говорят, когда говорят, мягкая сила плохо. Вы внимательно слушайте, не надо мне чужие мысли приписывать. Нас жалуются. Американцы столько тратят на мягкую силу, а мы столько тратим. Вот я об этом говорю. Давайте не будем. Слушаю вас, давайте дальше. Слушаю вас.
Алло, Семен Аркадьевич.
Я.
Здравия желаю, деревенский парень.
Здравствуйте.
Два вопроса, если можно. Первый вопрос. Скажите, я вот прозевал, наверное, что вы, как вы думаете, вот хотели Министерство финансов наложить там на армию нашу там сокращение что-то? Это первый вопрос?
На 10%, да.
Да, и второй вопрос, Семен Аркадьевич, скажите, вот что Сирии, что Белоруссии? Конечно, две абсолютно разные страны. Но почему-то мне так кажется, что они, государевы, которые управляют этими странами, настолько они похожи, что вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Есть ли у нас там кем их заменить в этих двух странах?
Хороший вопрос. Значит, по поводу сокращения 10%, лучше бы они сами себе зарплату сократили, и было больше толка. У нас, извините меня, если Чубайс этот, Роснано, да, у нас еще больше, значит, какие концерны есть, куда вбухивает десятки миллиардов, если не больше, рублей, и толку от этого нет. Вот и лучше бы этими занялись, а еще на армию сократить. Ну, это значит что? Это черт знает что. Слава богу, хоть армия есть у нас. Хоть какой-то действующий инструмент. А что касается, есть ли у нас альтернатива там Асаду или Лукашенко, не, я ничего не вижу. Ну, не вижу в упор. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло. Да, Григорий. Вот если Азербайджан все-таки возьмет Нагорный Карабах, Пашинян случайно не отвернется от нас, как бы, ну, базу не уберет Гюмри, скажет, мы его предали, не защитили, вот, и переметнется на сторону там США, там Евросоюза, Франции, вот. Не выйдет такое случайно?
Слушайте, ну, человек абсолютно далекий от государственной системы управления. Чего от него хотите? Чего я буду за него отвечать? Ну, есть другой вопрос, что сейчас в Сенате Франции и в Конгрессе США обсуждается вопрос о возможности признания независимости Нагорного Карабаха. Да, такой же вопрос рассматривается в не столь серьезных государствах, мягко говоря, Уругвай, там, я не знаю, Канада, там, еще кто-то, не знаю. Но если одна из этих стран признает независимость Нагорного Карабаха, вообще эта схема, отдаленно напоминающая переговоры по чертям собачьим, да? А во-вторых, ну, я не знаю, все может быть. Я не исключаю ничего. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Здравия желаю. Семен Аркадьевич, вот почему вот после 2017 года все время вот азербайджанцы с армянами что-то делят? В дореволюционной России была губерния Бакинская, губерния Ереванская, губерния Тифлисская. Губерния с губернией же не могла воевать, ничего не было.
Нет, это было единое государство, разные вещи, да. Ну, что делать? Вот большевики создали искусно защищенную союзную республику, которая потом привела к тому, что привело, и сейчас мы имеем дело, в общем-то, с тем явлением, когда воюют между собой. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. А многие военные эксперты говорят о том, что вот в Карабахе сейчас очень успешно применяются беспилотники, да, там турецкие, израильские.
Да.
Вот. А разве не может Россия там поставить Нагорному Карабаху какие-то средства борьбы с этим, с этими беспилотниками эффективные?
Я понял. Ну, значит, есть, конечно, борьба с беспилотниками, но Россия, во-первых, не может поставить Нагорному Карабаху. Мы не признаем Нагорный Карабах независимым государством. Да? А есть, конечно, есть Красуха, так называемая, несколько модификаций, рыбовское средство радиоэлектронной борьбы, которое может, в общем-то, скажем так, влиять на беспилотники, сажать их там или уничтожать. Да? Есть хороший панцирь, это действительно ракетно-пушечный комплекс. Есть много чего, но в Карабахе их нету. Карабахи воюют по старинке, сбивают беспилотники устаревшие советской системы ОСА. Ну, без комментариев, я уже говорил на эту тему. Да, задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот если бы переворот против Эрдогана удался бы, кто бы пришел к власти и какая, по-вашему, была бы политика?
Ну, как правило, после переворота военные приходят на какое-то время, потом проводят выборы и побеждает кто-то. Кто же победил, ну, так сказать. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, что делать вот сейчас с этими расплодившимися навальнятами, антипатриотами, коллаборационистами, политическими манкуртами? Что делать с ними? И так много их на всех социальных уровнях. Тех людей, у которых ментальность вообще иуды.
Ну, что я могу сказать, что делать? Ну, для, во-первых, навести порядок в информационной сфере, наверное, да? В области интернета. Если тайная радиостанция или телеканал призывает чем-то противоправному, значит, надо просто отбирать лицензию. Ну, у нас что-то не делать, ну, такая демократичная у нас ситуация, прямо скажем. К чему это приведет, мне трудно представить. Но, надеемся, пронесет. Спасибо. Задавайте вопрос. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот было только что недавно заявление Шойгу по поводу вмешательства во внутренние дела Белоруссии, иностранных государств. И намечен план, да, на военное сотрудничество России и Белоруссии в рамках союзного государства на 2021 год. Скажите, все-таки, учитывая жизненные и национальные интересы России, может быть, нам действительно нужно как-то углублять военное сотрудничество с Белоруссией и развивать его?
Да, вроде мы как бы его и так развиваем. У нас целый ряд соглашений в военной области, так сказать, дальше некуда. Ну, но ведь вся проблема еще в том, что военное сотрудничество не может решить вопрос стабильности внутри государства, когда его вмешивается, не используя военную силу, понимаете, а всякие нехты там, и бог знает еще что. Вот в чем проблема. Они создали за десятилетия, явно была недооценка Лукашенко, как бы у нас то же самое не было, целую прияду, вот как тут наговорили, навальнят там, манкуртов и бог знает кто. Вот они и работают, а что с ним? Ну как, почему военные силы они, это разные вещи. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю.
Алло, извините, вопрос. Не кажется ли вам, что вирус, вот коронавирус, более опасное оружие, чем ядерное, и его разработка может заниматься группа там из 5 человек?
Я, слушайте, не специалист по биологическому там оружию. Бог его знает, это что там оружие, это что, я не очень... Не специалист в этой области. Вы мне задаете вопрос про... Я знаю, что есть реальность под названием коронавирус, и есть полностью, значит, полностью вышедший из, как сказать правильно, ну, мир стал другим. Да, он стал. Мы никуда не летаем. Мы видим каждый день заболевания какие-то, ну, не какие-то конкретные. Но это очень плохо. Я не знаю, как с этим, как выходить из этой ситуации, к чему это может привести. Ну, пока ничего хорошего. Наверное, надо будет ответить на вопрос, где он появился, кто его создал, или создался он сам, искусственно, или еще как-то. Да? Ну, Трамп обвиняет Китай, что это китайский вирус. Он действительно возник на территории Китая, а потом пошел, попер. Наверное, есть ответственность и Китая, да, в конце концов, на их территории зародился. Уж кто там его создал, или он сам возник каким-то образом, это уже другой вопрос. Но по факту он не был вовремя локализован, и он распространился по всему миру. И сейчас мы с вами все это расхлебываем. Это не только в области здоровья, но и в области экономики. Ну, куда дальше? Все вот так, как есть. Так что такие дела. Не очень, прямо скажем, радостные, да? Мир вступил на этом фоне. Казалось бы, надо бороться с коронавирусом. Какую-то турбулентность, войны, беспорядки, какие-то теракты, какое-то чудовищное преступление, когда какой-то сумасшедший негодяй врывается в храм христианский, убивает ни в чем не повинных людей, молящих Господу нашему. Знаешь, ну, вот такие вещи. Находятся люди, которые это оправдывают. Бред, черное что получается. Знаете, это мы живем в то время, когда все может очень резко меняться. Очень резко меняться. Многие люди доведены до отчаяния, да, там, это и проблема экономического плана, и, сами понимаете, психологически то, что происходит в любой стране на фоне болезни, это и пандемии, оно влияет на психику людей. Люди больше так не могут жить. Когда это все исчезнет, непонятно. Вакцины, дай бог, чтобы они все были эффективны в достаточном количестве. А если нет, как жить дальше? Так что тут, знаете, много. У нас время, по сути, закончилось. Спасибо вам за вопросы, да.
Еще минута.
А еще минут нам подсказывают. Спасибо. Поэтому, живем в таком мире. Что делать? Война в Нагорном Карабахе. Сколько длится уже? Второй месяц пошел. Маленькая территория. Совсем. Я служил в тех местах, знаю, что это такое. Очень маленькая территория. Куда сосредоточилась огромная армия. Где активно участвует Турция. Еще недавно казалось немыслимо. Гибнут люди, женщины, дети. Наносятся удары уже с обоих сторон по населенным пунктам. Так. И никто не может их помирить. Потому что есть некое государство под названием Турция, которое говорит, нет, надо воевать до победного конца. Никакого перемирия. Не надо нам перемирия. Воевать рано или поздно додавим. Ресурсов у них кончено. Давить. Вот и все. Спасибо, все, до свидания.